Всем привет! Это подкаст «Боль креативного класса». С вами Влад Фельдман и Вета Фельдман. И это второй сезон нашего подкаста. Полгода мы ничего не записывали, у нас был такой небольшой перерыв, и сейчас мы с новыми силами и желанием приняли записывать новый эпизод, и новый эпизод будет про креатив в целом. Что такое креатив, как он проявляется в нашей жизни, креатив — это для избранных или нет, и так далее. И первый вопрос, который я хочу задать тебе, это что такое креатив для тебя?
Слушай, я когда задумывался о нашей теме, я подумал, что важно разделить понятия на три, что есть креатив, есть творчество, есть искусство. И кажется, что они плюс-минус похожи, но на самом деле у них достаточно много различий, на мой взгляд. И творчество — это любая деятельность, которая направлена на создание чего-то вот такого, даже не знаю, как чего творческого, тавтология немножко.
Наверное, просто на создание чего-то.
Создание чего-то нового. Или не обязательно нового, на воспроизведение чего-то.
Своего,
да, да. Искусство — это, мне кажется, попытка самовыразиться каким-то образом, попытка сказать что-то новое каким-то образом, выразить свои чувства в доступном тебе виде искусства. И мне кажется, что в искусстве как раз важно пытаться сказать что-то, что до тебя не говорили. То есть искусство — это создание чего-то уникального, какого-то уникального продукта. В отличие от этого, креатив и все, что с этим связано, это все-таки профессия, как мне кажется. И это когда либо творчество, либо даже, может быть, какие-то элементы искусства ты используешь ради достижения какой-то вполне себе конкретной, там, коммерческой, некоммерческой какой-то такой цели. Вот что, мне кажется, можно описать как креатив. То есть это профессиональное творчество.
Угу. Ну, вообще, кстати, прикольная мысль про разделение на вот эти три направления. У меня немножко по-другому, но тоже есть разделение. Просто для меня, наверное, креатив — это какой-то уникальный взгляд на мир. И креатив... Вы, кстати, можете посчитать, сколько раз за этот эпизод мы скажем слово «креатив». Но это как будто бы как какой-то образ жизни, наверное, когда ты, не знаю, как-то смотришь на мир по-другому, когда у тебя какое-то необычное мышление, когда ты, допустим, создаешь что-то. То есть это все вот как-то, знаешь, типа вместе идет. И для меня как раз-таки креатив поэтому неразделим, наверное, с тем образом жизни, который ведет человек, который, там, не знаю, считает себя креативным каким-то. Вот. Но если описывать это в одно предложение, то, наверное, это какой-то вот уникальный свой взгляд на мир. И он может выражаться как в творчестве, как в работе, даже если она там, ну, не креативная какая-то, да, в прямом понимании этого слова. Наверное, как-то так.
Мне кажется, что образ жизни, да, наверное, я согласен. И мне кажется, что креативность и все, что с ней связано, это умение понимать какие-то там нормы, традиции, правила, алгоритмы.
Uh-huh.
И сознательно их нарушать или даже не нарушать, а как-то модернизировать, выходить за них, компилировать что-то, что уже было для получение там чего-то нового.
Mm-hmm.
Вот. А касательно там уникального взгляда на мир, мне кажется, что креатив, ну, тоже описывает, наверное, эту штуку, но там у нас вообще, мне кажется, такая путаница достаточно, ну, у нас в смысле там в обществе, в профессии, в сфере, что мы путаем. Вот творческий человек и креативный человек — это одно и то же или это разные вещи? Или художник. Художника можно назвать креативным человеком? Или художник — это кто-то, кто занимается изобразительным искусством? Насколько это одно и то же? Насколько эти понятия совпадают или не совпадают? И если здесь, мне кажется, чертить какие-то круги Эйлера, то там получится достаточно запутанная штука, напоминающая символ зачарованных, такой вот три пересекающихся в нескольких точках круга. Вот, и сложно как-то рассуждать об этом всерьез, но, наверное, все под креативом понимают вот нечто вот творческое, что вот креативный человек — это кто-то, кто способен что-то создавать, какой-то там интеллектуальный продукт или не только интеллектуальный, не знаю. Вот, про образ жизни, да, наверное, мне кажется, что даже, ну, образ жизни, манера речи, образ мышления, из этого всего креативный складывается, но Мне кажется, что у любого человека, у которого есть какая-то обширная база интеллектуальная, какая-то насмотренность, у которого есть интерес к жизни, у него все равно будет немножко отличаться вот этот вот образ жизни. Mm-hmm. То есть, по большому счету, мы придем к тому, что креативным можно назвать любого самодостаточного человека, который не испытывает потребности всегда опираться на чужое мнение. Да, то есть это не обязательно будет представитель вот того самого креативного класса.
Mm-hmm. То есть он не обязательно должен быть какой-то творческой такой профессии.
Ну, мне кажется, что да, что это может быть абсолютно любой человек, если он в своих суждениях опирается в первую очередь на себя, mm-hmm. и если ему не нужна поддержка в виде каких-то норм, там, моральных норм, нравственных норм.
А ты считаешь себя креативным?
Слушай, ну, конечно, да. И мне кажется, что и профессия у меня плюс-минус креативная, и моя работа связана с тем, что я, по большому счету, произвожу какой-то вот творческий, да, продукт новый. Ну, другое дело, что, понятно, я делаю его по каким-то лекалам, и это, мне кажется, кстати, большая проблема всей вот этой вот креативной индустрии, потому что, несмотря на то, что там очень любят говорить про творчество, уникальность и так далее, на самом-то деле... Это достаточно рутинные процессы. То есть, в принципе, ты повторяешь уже какой-то известный тебе алгоритм.
Ну, просто... ты же повторяешь его как бы по-своему. И я так понимаю, что уникальность как раз в этом, что ты можешь делать довольно-таки обычные вещи, или там, допустим, тебе нужно придумать какую-то идею, да, и ты там вспоминаешь, что ты видел, что ты читал, и ты как-то вот это вот все компонуешь у себя в голове и придумываешь, ну, как бы... что-то новое вот из этого увиденного, услышанного, прочитанного. И вот этот вот уникальный взгляд на эти вещи, как бы он и делает вот, допустим, там контент, который ты производишь каким-то новым.
У всего, что производится в рамках какой-то профессии, всегда есть задача. И на самом деле я работал по брифам и писал брифы там для копирайтеров, дизайнеров и так далее. И там есть незначительная часть, где ты действительно можешь как-то вот реализовать именно свой взгляд. А в большинстве своем ты используешь какие-то свои творческие умения, чтобы выполнить какую-то вполне себе конкретную задачу.
Ну, это если говорить про работу, то, конечно, да, у тебя как бы есть конкретное ТЗ, тебе нужно выполнить конкретную задачу, но я сейчас хочу, знаешь, затронуть такую, ну, как это сказать, не какую-то конкретную сферу вообще в целом. Вот, допустим, я тебя спросила, ты считаешь себя креативным? Ты сказал, что да. А как вот стать человеку креативным? Мне просто кажется, что это понятие, оно, знаешь, такое какое-то немножко недосягаемое, что это вот какая-то, не знаю, людям представляется, возможно, творческая богема, до которой как бы не дотянуться, и они такие: «О боже, как стать креативным, что это такое, а креативный ли я?» и так далее. Вот как ты считаешь, как стать креативным человеком?
Мне кажется, творческая богема зачастую совершенно не креативна.
Но она переоценена, мне кажется.
Ну да, да, да. Как стать креативным? Слушай, мне кажется, что здесь очень простые рекомендации. Не пытаться повторять что-то, что уже было.
Ну вот это, кстати, сложно, мне кажется, потому что когда ты начинаешь что-то новое, допустим, сейчас я пытаюсь как-то освоить рисование, и я не пытаюсь его освоить в академическом плане, да, то есть мне просто нравится зарисовывать какие-то моменты быта, рутины, или там, например, нравится использовать цвет, я вот сейчас открыла для себя восковые мелки, но мне очень хочется повторить, потому что вот я увидела какую-то красивую картинку, и так как у меня в голову еще как бы, ну, я себе ничего не положила в этом плане, да, я могу только воспроизвести то, что я уже как бы увидела у другого человека, допустим. И мне кажется, что в этом плане сложно, когда ты пытаешься что-то новое начать.
Ой, я, знаешь, вспомнил какую историю. Я плюс-минус раньше очень любил спорить по любому поводу. И в спорах всегда ты там приводишь вот какой-то аргумент, даже если это там касательно творчества, и говоришь, что вот он верный, потому что так уже говорил вот этот, этот и этот.
Mm-hmm.
И типа ты отсылаешься к какому-то другому мнению. И в какой-то момент я перестал так делать, потому что вдруг подумал, что а зачем мне подтверждать свое мнение, тем более относительно творчества, мнением кого-то другого, если я, в принципе, и свое считаю достаточно самоценным для того, чтобы что-то утверждать. И Мне кажется, что вот это и есть какая-то история про креативность, когда тебе не требуется искать подтверждение, да, своего взгляда в мнении кого-то другого. Вот у тебя есть некоторые представления о том, как нужно поступить, как нужно сделать. И на вопрос, а почему ты так считаешь, ты говоришь, ну, то, что я так считаю, все, ну, типа, точка, это вот мой исчерпывающий какой-то взгляд. И по большому счету, если ты хочешь стать креативным, наверное, то, что ты должен сделать, это развивать себя как личность, это основное. И чем более развитая у тебя будет личность, чем более она будет сложной, многогранной, какой-то не шаблонный, такой полярный, возможно, даже противоречивый, тем лучше, потому что тем больше каких-то, вот на стыке этих противоречий, mm-hmm. тем больше каких-то идей, новых мыслей, новых взглядов у тебя получится воспроизвести, создать и так далее. Если говорить о литературе, то что делает там какое-то произведение по-настоящему уникальным и отличающимся от всех остальных? На самом деле это две вещи. Первое — это уникальный жизненный опыт автора, и чем больше автор проживает разного, чем больше он там передумывает, как-то размышляет, задает тебе какие-то новые вопросы или находит необычные ответы на обычные вопросы, тем лучше. А второе — это форма, то есть какой-то уникальный стиль того, как он это сделает. То есть мы же все, в принципе, можем описывать, да, что-то, что с нами происходит. Другое дело, как мы это делаем. И, собственно, как можно выделиться? Ты выделяешься либо содержанием, либо формой. Все, вот у тебя как бы два пути.
Ну, слушай, в итоге все сводится к тому, что главный тренд 2022 года — человек и человеческая история, что, типа, это всегда интереснее и выше всего, и, возможно, поэтому нам интересно следить там за какими-то людьми, подписываться на них и так далее. Но вообще я согласна в плане... Ты так много сказал, что я уже забыла, что хотела сказать. Надо жить как бы какую-то вот такую интересную жизнь, приобретать какой-то интересный опыт, возможно, там на стыке каких-то вот противоречий, но мне кажется, важно, типа, не специально это делать, ну, как бы не думать, что вот все вокруг такие обычные, и если я сейчас вдруг вот буду делать что-то необычное, что-то экстраординарное и выбивающееся из привычных каких-то канонов и схем, то я вот буду всем таким вот креативным. Нет, мне как раз-таки кажется, что это ты должен, да, оставаться каким-то убежденным в своих ну, как сказать, в своих мыслях, что ли, не знаю, но мне кажется, это какой-то, короче, глубинный процесс, там, не знаю, проработка с психологами и так далее, потому что, ну, мне кажется, очень мало, по крайней мере, я очень мало в жизни встречала людей, которые вот правда убеждены в каких-то своих взглядах.
Слушай, мне знаешь, как кажется, как происходит обычно, вот ты сказала, что не нужно делать этого специально, а оно как будто иногда так и происходит. Есть некоторое какое-то давлеющее мнение, ты чувствуешь, что оно не очень-то совпадает там, с твоим, и ты выбираешь какое-то анти, там, любое.
И ты выбираешь, либо ты как бы поддаешься этому мнению, потому что, ну, типа, твое мнение отличается от других, и, не знаю, как нас учили там в школе и так далее, если твое мнение отличается от других, это не очень хорошо. Да. Значит, с тобой что-то не так, ты должен думать, как все. И как раз-таки, мне кажется, в этом и заложена, возможно, вот эта вот проблема, что мы не умеем мыслить не так, как все.
Мыслить не так, как все, априори воспринимается, что типа не так, как все, а против. То ну есть да. Вот да, сразу вот полярность какая-то. И, как правило, мне кажется, это начинает формироваться где-то плюс-минус в подростковом возрасте, по крайней мере, исходя из моих знакомых, которые так или иначе работают в креативных индустриях, как достаточно многие из них так или иначе прошли через какие-то вот эти вот неформальные, а социальные субкультуры, которые как бы вот есть мы все такие против всех, а есть вот какая-то серая масса, которая там чем-то своим занимается. И вот ты попал в эту субкультуру, ты в ней поварился, и в какой-то момент ты понимаешь, что это тоже ровно такая же система с какими-то своими нормами, ты скачешь между там, какими-то разными субкультурами, обществами и так далее в попытках найти что-то наиболее приемлемое, и вот в какой-то момент своего развития ты органично достаточно приходишь к мысли, что нет такого общественного какого-то движения или да, чего-то, что в полной мере бы удовлетворяло каким-то твоим внутренним запросам. И тогда ты приходишь к тому, что его нужно создать самому. И вот мне кажется, что вот ровно в этот момент и рождается вот этот вот какой-то креатив, потому что ты создаешь что-то, чего раньше вообще не было, а создаешь ты его, потому что это отражение твоего взгляда на мир. Вот и все. Но говорить, что это, этот взгляд на мир будет настолько вот прям шокирующим или как-то сильно выбиваться, вот не обязательно.
Нет, он просто как бы будет твоим, и мне кажется, в этом есть какая-то уникальность, что, ну, как бы нет же похожих каких-то людей.
Ну, типа это какой-то оттенок, да. Mm-hmm. Да, то есть вот в этом и как будто... В этом и прикол, что тебе сначала, когда в тебя шарашит какой-то максимализм, тебе кажется, что ты должен отличаться радикально. Mm-hmm. А потом радикализм куда-то уходит. И ты понимаешь, что ты просто должен отличаться. Даже не то, чтобы должен отличаться, ты по факту уже отличаешься, mm-hmm. и ты просто пытаешься вот нащупывать вот эти вот отличия и пытаться их как-то воплощать в деятельности. И так получается какой-то вот свой там стиль, взгляд, не знаю, что угодно.
А я креативная?
Конечно.
Не знаю, мне кажется, что... Ну, вообще, как стать креативным? Топ-5 советов. Не знаю, ну, возможно, это будут какие-то банальные вещи, да, но мы же тут не претендуем на какую-то совершенно новую форму, совершенно новый смысл. Но, например, что помогает мне, да, это... смотреть что-то новое. И мне, например, очень сложно всегда смотреть что-то новое, потому что я вот, ну, как бы человек ностальгии, я очень люблю все пересматривать, там, свои любимые фильмы, сериалы. Да, как бы до книг я еще не дошла, все-таки вот книги, наверное, это такая, такая сфера, которую мне не хочется перечитывать, а хочется вот что-то новое для себя открывать. И я заметила, что всегда вот этот вот новый экспириенс, он как бы... зажигает в тебе какое-то любопытство на что-то новое. И, возможно, вот мы правда так часто это слышим, вот открывать что-то новое, вот делать что-то новое. Но как бы мы настолько привыкли к этой банальности, что мы ее как бы пропускаем мимо ушей и ничего с этим не делаем. По крайней мере, у меня так. Но когда я замечаю, что вот я, например, там попробовала сейчас пожить совершенно в другом месте, в котором я вообще никогда не думала, что буду жить, да, там, у моря. Я не думала, что я когда-то на такое там решусь, я вообще не думала, что у меня когда-то такое будет, и этот экспириенс помогает мне, допустим, там, в моем творчестве, в придумывании каких-то идей, и вообще вот в желании что-то делать, создавать что-то новое. И также, может быть, не знаю, там, с какими-то новыми людьми или с какими-то новыми фильмами, новыми увлечениями и так далее.
Как оно проявляется? Ну, вот конкретно, если...
Допустим, если это брать там фотографию, да, то в каких-то, возможно, новых ракурсах или в каком-то, не знаю, другом видении, потому что, допустим, я там снимаю всегда в каком-то одном формате, у меня там очень мало цвета обычно. Это какие-то такие статичные позы и так далее. А сейчас мне, наоборот, хочется, знаешь, какого-то вот... больше какой-то жизни, движения, легкости, какой-то небрежности, больше цветов, ничего не приглушать, ничего как-то вот не крутить. И типа как-то я вот замечаю, что, допустим, если я там смотрю свои фотографии с Москвы, там все такое серое, все такое, знаешь, вот модное, все такое очень статичное, понятное, такое выверенное, то типа, например, фотографии отсюда, из такого какого-то теплого солнечного места, они совершенно другие. Или там вот взять, например, тот же подкаст, да, у меня как-то вот полгода был какой-то такой блог, плюс там и война, и вся эта ситуация в мире, спецоперация. И вся эта ситуация в мире, ну, как бы немножко тоже пошатнула вот это вот желание вообще что-либо делать новое. А, не знаю, здесь, в Поляне, тоже, типа, я смотрю на этот местный вайб, все такие какие-то легкие, все какие-то такие очень дружелюбные, френдли, открытые, open-mind, вот это все. И, ну, типа, хочется... Ну, не то чтобы быть такой же, а как будто вот хочется... не знаю, появляется какое-то желание что-то сделать свое и сделать что-то такое, знаешь, очень незапарное, не задумываться. Вот даже вот этот подкаст, да, допустим, я думаю, блин, ну что вот мы нового сейчас скажем? Что надо, не знаю, больше путешествовать, что надо смотреть мир. Но потом я думаю, блин, это же наш экспириенс, он тоже как бы уникальный, он тоже интересен. И он интересен именно потому, что это, ну, как бы наша жизнь.
А ты ставишь какие-то творческие цели перед собой или там требуешь ли от себя какой-то творческой новизны в том, что ты делаешь?
Ты знаешь, вот мне кажется, сейчас нет. У меня как бы есть, мне кажется, такая тема, что вот хочется, ну, допустим, в какой-то определенный промежуток времени, когда, допустим, я там начинала снимать, да, то мне хотелось как-то вот за кем-то повторить. И, допустим, когда у меня, как мне кажется, получалась какая-то фотография, я всегда говорила: «О, похоже вот на вот этого автора, значит, она классная». А сейчас я потихоньку начинаю от этого отходить, и я думаю, допустим, вот, вот это вот как будто прям вот в моем стиле. И типа, и он мне нравится, классно. Он как бы, возможно, не похож на остальные. И раньше я бы, например, наоборот подумала: блин, ну это как-то вот слишком не похоже ни на кого, значит, это, возможно, не так классно. А сейчас, когда я там, ну, не знаю, стараюсь как-то работать над тем, что я там, не знаю, уникальна, и там то, что я делаю, тоже уникально, потому что это делаю только я, и как-то стараюсь, типа, прислушиваться к этому, но каких-то вот, знаешь, типа конкретных целей, то есть там, не знаю, к 30 сделать там 5 своих выставок в разных городах, нет, у меня, наверное, такого нет. Но это, наверное, в целом про какое-то требование к себе. Не знаю, у меня в этом плане такого нет. Мне просто как-то либо хочется делать, либо есть какое-то желание, либо оно пропадает на какое-то время.
Я вычитал в свое время у Сартра, кажется, фразу, что там любая история становится рассказом или как-то... Любое событие становится историей, достаточно ее рассказать, что-то такое. Ну, в общем, смысл в том, что литературу можно сделать фактически из чего угодно, из любого события. И я как-то копался в этой мысли достаточно долго и вот пытался искать вот какие-то события, которые можно так описать, что они станут как будто вот законченным литературным произведением. И очень часто спорил с другими ребятами, которые тоже писали, и говорил, что вот нет, в ваших текстах нет литературы, потому что в них нет никакой уникальности, в них нет автора, вот нет чего-то такого. Это было в то время, когда автофикшн еще не был известен в России особенно, и он только-только появлялся, как-то вот были локальные какие-то авторы, которые писали, но вот как явление автофикшна еще не было. И вот потом он пришел к нам там откуда-то из Америки преимущественно. И я, с одной стороны, обрадовался, что типа, о, вот клево, это то, о чем я говорил, потом расстроился, потому что типа, черт, не я это придумал. То есть, типа, я это придумал, но все равно был кто-то, кто придумал это раньше.
То есть креатив для тебя все-таки это вот про придумывание чего-то нового или нет?
Мне кажется, что это скорее про уникальность пережитого опыта и про уникальное переложение этого пережитого опыта в какую-то вот понятную форму, типа любую, какую ну, угодно. Да, вот. И... Почему, собственно, мне кажется, креатив упирается вот в это вот, типа, переживайте больше, общайтесь с людьми, там, вот набирайтесь опыта, потому что из огромной кучи вот этих вот разных эмоций, впечатлений, мыслей, которые тебя посещают, ты можешь в конечном счете что-то воплотить каким-то образом. Если с тобой ничего не происходит, то тебе и описывать нечего, тебе и думать не о чем. Собственно, поэтому мне кажется, что одно из условий какой-то креативности, ты постоянно должен пропускать через свой мозг кучу какой-то разной инфы, mm-hmm. чтобы вот он постоянно о чем-то думал, что-то вот перерабатывал, и тогда возможно. Причем, ну, это не обязательно что-то извне, это ты можешь сам себя подгружать какими-то историями, задавать себе какие-то вопросы, не знаю, просто внимательно разглядывать то, что там тебя окружает. Наверное, у визуалов так даже лучше, что, типа, там какое-то упражнение, как мы с тобой говорили, там, типа, стараться замечать синие, там, какие-то, синий цвет да, везде, да. И, типа, фоткать вот синий цвет. У меня, я пытаюсь с собой проводить такое упражнение и подслушиваю разговоры людей, там, какие-то, пытаюсь замечать какие-то детали, вот, там, обрывки диалогов, какие-то забавные, там, несуразная песня, играющая из окон какой-то там дорогой машины, например. Ну, вот какие-то такие штуки. Вот, для меня вот это как-то таким образом проявляется.
Я просто вспомнила, пока ты говорил про упражнения, что я помню в подростковом возрасте я просто любила сидеть на Пинтересте или раньше ВКонтакте были сохранёнки. Ну, как бы они и сейчас есть, но тогда они были, мне кажется, на пике популярности. И вот ты заходила к какому-нибудь дружочку или там к девочке, на которую ты подписана, смотрела её сохранёнки. И, допустим, если у вас там совпадает какой-то визуальный вкус, то, ну, я прям там часами могла сидеть и просто листать картинки. И я помню, что, ну, когда ты, знаешь, уже час, там, полтора листаешь, сидишь и думаешь, блин, я просто картинки листаю. Типа, что за глупость? Я вот время свое так трачу. А сейчас это называется насмотренность. И я думаю, блядь, какая я молодец, что в свое время смотрела картинки. Ну, если говорить про проявление, то, наверное, для меня самое такое какое-то понятное проявление — это... наверное, в образе жизни и в, ну, в шмотках, наверное. Еще там года три назад я не могла подумать, что вот я уеду из своего родного города и буду жить там, допустим, в Москве. Для меня это казалось вообще каким-то событием века, что это вот такое судьбоносное такое событие, что вот я сейчас перееду, и все, и точка, я должна там закрепиться, должна там вот, я же всю жизнь там буду жить. Как бы, а потом как бы мое мышление оно стало более гибким, и я такая, о, а можно же жить, ну, как бы вообще вот где тебе хочется, ну, как бы ты не привязан. Если у тебя есть такая возможность, там, допустим, по работе, то почему бы не попробовать, не знаю, пожить там у моря или пожить у гор, или, не знаю, там, поехать на Камчатку и пожить там. Ну, короче, попытаться себе разрешить вот жить вот так. И мне кажется, что в этом, ну, типа, проявляется креатив в гибкости мышления, в... ну, наверное, да, вот в разрешении себе каких-то таких вещей, а в шмотках, ну, тут вроде все понятно, фу, ненавижу слово «шмотки», не знаю, зачем я его использую, ну, типа, просто в одежде, в доме, там, не знаю, например, когда я росла, родители не разрешали мне вешать постеры на стену, и я вот приходила к своим подруженькам, а у них там, знаешь, ранетки, Ханна Монтана, вот это все висело, я думаю, вау, как красиво, невероятно, хочу все завесить. И как бы спустя несколько лет я, конечно, была благодарна родителям за то, что они мне не разрешили все это завесить, потому что когда все это отлепляешь, это ужасно выглядит. Вот, но мне кажется, вот эта вот моя какая-то там, не знаю, насмотренность позволила мне... допустим, даже самое уродское пространство сделать каким-то красивым и уютным, да, и для меня это тоже, допустим, там про креатив, вот, или там в одежде. Я не скажу, что, допустим, возможно, я как-то креативно одеваюсь, хотя, конечно, не знаю вообще, что такое креативно одеваться, но для меня, наверное, одежда — это не просто одежда, а это какое-то вот самовыражение того, что я люблю, там, не знаю, оно выражается в каких-то детальках, там, в кольцах, в очках, там, и, не знаю, в сумке, в часах и так далее. То есть какие-то такие вот детальки, которые о тебе что-то говорят. И, допустим, я вот вспоминаю своих там друзей или знакомых, и я такая, ага, вот, допустим, эта девочка, она там носит кольцо на большом пальце, или там, а вот у этой девочки всегда, там, не знаю... какие-то яркие пиджаки большие, оверсайз. Ну и, короче, вот знаешь, допустим, когда общаешься с человеком, ты как-то... у тебя создается же в голове его образ. Как правило, это, ну, что-то про одежду. У меня так, по крайней мере. Про одежду, про волосы, про мимику. И поэтому одежда — это для меня тоже, наверное, такой способ как-то выразиться и показать, что я всё такая креативная. Невероятно.
Слушай, одежда, да. Мне кажется, что, ну, одежда всегда какое-то отражение, там, отчасти какого-то внутреннего состояния, там, подбор брендов и все такое, тоже что-то договорит. Но я всегда стараюсь обращать внимание, точнее, не то чтобы стараюсь, автоматически так происходит, на речь. Всегда бросается, речь бросается в глаза. Бред, но... Ну, типа, ты замечаешь выражение, ты замечаешь манеру, ироничное, неироничное, серьезное, как человек на что-то реагирует, его какие-то эмоциональные вот эти вот реакции на что-то. Я поэтому очень, на самом деле, быстро чекаю, там, подружимся мы с человеком или нет, сможем ли мы с ним общаться или нет. Вот как-то это очень интуитивно, очень быстро.
Очень полезный скилл.
Правда. И сразу чувствуется... там, может ли человек что-то придумать, не придумать, там, насколько мы с ним творчески совпадем, не совпадем, просто по какому-то подбору слов, даже по порядку слов.
Ну, не знаю, мне кажется, это очень субъективная тема, и как бы с первого раза ты можешь не понять. Допустим, с первого раза человек может не раскрыться так при тебе, а ты уже сделаешь о нем какие-то выводы, может он что-то придумать или не может.
Ну, не, конечно, конечно, но с другой стороны, ладно уж, мы все составляем о человеке мнение после первой правда. Встречи, и редко когда его меняю впоследствии, прямо скажем, так что как-то у меня так. А с одеждой, не знаю, как-то креатив в одежде у меня ассоциируется с перьями, Филиппом Киркоровым и всей вот этой историей. А про моду, я помню одну хорошую фразу из книги «Дресс-код» о том, что мода — это одновременно способ выделиться и в этот же момент способ приобщиться к какой-то другой социальной группе. То есть, условно, ты одеваешься каким-то образом, чтобы отделить себя от одних и приобщить к другим.
Ну, это правда, да.
Вот, то есть, говорить о том, что вот я подчеркиваю свою уникальность, поэтому, не знаю, там, ношу футболку и в Сен-Лоран, ну, хз. Ну, типа, спорный вопрос. А всякая вот эта вот хендмейд типа одежды, ну, мне такое вообще совершенно не близко, и мне кажется, что это вот из разряда подростковых пережитков, когда ты носишь косуху, разукрашенную разноцветными баллончиками, типа, окей, для 16 лет вообще прикол, очень клево, но как будто потом в более зрелом возрасте нужно выделяться уже чем-то другим, либо еще и чем-то
другим. Ну да, одежда — это же, ну я же не говорю, что это первостепенный атрибут, это как будто просто идет дополнением, ну как бы к твоей уже какой-то сформированной личности.
Да, да, ну просто мне кажется, что есть люди, у которых самовыражение сводится именно к подбору одежды.
Ну это правда, да.
На это интересно смотреть иногда.
Но это ненадолго.
Но да, это достаточно быстро надоедает, и за этим ничего не стоит. Ну, типа, да, окей, ты умеешь сочетать цвета, супер. Классное умение, очень полезное.
Просто обесценил
сейчас. Но нет, да, я...
Не, я согласна, кстати, про то, что там какая-то определенная одежда, она позволяет тебе приобщиться к какой-то группе, не знаю, допустим, там, к которой ты стремишься или на которых ты хочешь быть похожим. Вот, но, тем не менее, ты же дополняешь это какими-то, типа, своими деталями. И, наверное, ну, в этом является какое-то, ну, вот, самовыражение, если говорить про одежду.
Пять креативных личностей для тебя прямо сейчас.
О май гад, о май гад. Это, знаешь, такой вопрос. Мы как бы расписали, знаете, план. То есть я не люблю писать сценарии, потому что я люблю, когда все такое, вот, знаешь, очень идет из ситуации. Вот, но план есть, и там был этот вопрос. Я хотела его вырезать, потому что я никого не могу придумать. Прям вот топ-5. Окей, топ-5 не назову, назову топ-4. Первое, это, наверное, будет Саша Жаркова, соосновательница коммуникационного агентства Setters. И она мне вот всегда в подобных темах, вопросах приходит самое первое, потому что, ну, есть как бы вещи, которые меня в ней восхищают. Это, наверное, какое-то вот, знаешь, типа желание жить. Я, конечно, ну, знаю только то, что мне показывают в социальных сетях, но тем не менее, по крайней мере, образ, который создает этот человек, это образ такой, знаешь, что стакан, он не то, что вот наполовину полон, он как бы вот, вот вообще полный, прям вот разливается аж вокруг. И я понимаю, что, например, мне в отношении к жизни этого не хватает. Не хватает какого-то позитивного взгляда на вещи, и, возможно, для меня это тоже какое-то проявление креатива, когда ты умеешь, ну, видеть что-то хорошее. Например, я знаю, что я там могу видеть что-то хорошее в людях, но не всегда я вижу что-то хорошее в событиях, в том, что со мной происходит. И в этом плане, наверное, Саша Жаркова меня восхищает. И, ну, как бы я не могу не отметить ее стиль. Очень прикольно, когда человек, знаешь, как будто бы вот не запаривается и сочетает супер несочетаемые вещи. И у меня всегда креатив в одежде — это вот когда человек, как бы он ассоциируется с каким-то определенным стилем. Вот у Саши Жарковой как будто нет стиля, знаешь, что такое лайт, как бы вот она надела костюм, ей идет, как будто вот ее стиль, надела платье, надела какие-то спортивки с чем-то, и все очень классно сочетается. И знаешь, человек вот живет какую-то счастливую жизнь, не запаривается, знакомится, ну типа мне в этом плане как-то это очень близко. Второй человек, которого я бы назвала, наверное, это Анисия Кузьмина, это фотограф, как-то ты назвал всех писателей, а я каких-то современных инфлюенсеров и так далее. А за Анисией я уже давно слежу, давно на нее подписана, и это человек, который снимает, как правило, людей, там, не знаю, это портретные съемки, это семейные какие-то фотосессии, просто на обычном белом однотонном фоне. Но ты смотришь на эти фотографии, и их очень интересно рассматривать, и, наверное, для меня в этом какой-то, знаешь, какой-то креатив, какая-то глубина, что вот настолько простая съемка, но настолько интересная. И как бы Анисе очень мало там рассказывает что-то о своей жизни, то есть она не ведет там как бы свой блог как инфлюенсера, она просто выкладывает свои фотографии, свои работы. Иногда, конечно, у нее выходят какие-то интервью, но, как правило, это не что-то личное, а это вот что-то, что касается работы, и это всегда очень интересно слушать. Третий человек — это Миш Никотин, это художник, тоже современный, и у него очень интересные работы. Я тоже давно на него подписана и очень хочу когда-нибудь заполучить его работу себе. И, наверное, последний человек, которого я назову, это Марина Басистая, больше известная как Басечка. Это, да, Влад не очень любит, но, в общем, если вы посмотрите тоже ее социальные сети, мне кажется, вот в плане креатива это очень классный кейс, если можно так назвать. И она фотографирует, она снимает иногда видосы, монтирует. И, ну, как бы, вот ее стиль можно назвать очень узнаваемым. Если, допустим, ты посмотришь ее фотографии или посмотришь ее монтаж, и если ты, как бы, ну, человек, который шарит в этом, то ты сразу узнаешь, что это она. И, ну, мне нравится, как, знаешь, она сочетает вот эту вот эстетику 90-х, эстетику нашего детства, вот этих вот всех кассет, пленки и так далее, и переносит это на современность. Ну, короче, мне очень нравится. Вот, наверное, это мой топ-4.
Кто для меня топ-5? Наверное, люди, творчество которых я жду, и, типа, я вот прям я жду. И, наверное, это какой-нибудь Леонид Парфенов, наверное, потому что то, как он перекладывает исторические факты, это просто что-то вообще богическое. Вот, это, наверное, Флориан Ильес, это автор книг тоже, который очень круто работает с историческими фактами. И, ну, наверное, один из немногих, кто умеет так их классно пересказывать и таким образом подавать. Зыгорь Михаил, пожалуй, тоже. Вот я всегда... Ну, вот они все примерно в похожих жанрах работают, на самом деле. Но вот как-то вот, да. Это Мишель Вальбек. Мне кажется, что это один из самых заметных современных писателей. Француз такой очень самобытный, как мне кажется. Это Евгений Алехин. Раньше я следил за ним более внимательно, сейчас уже не так, но вот и в музыке, и в прозе мне нравится. Ну, тут просто мне он как личность, конечно, интересен, и творчество его не все, но тоже. И, наверное, это какой-нибудь, может быть, Саша Долгополов.
Интересно, неожиданно.
Там Сергей Орлов, кстати, ну вот из таких. Ну, мне кажется, что вот они тоже очень такие самобытные и выделяются на фоне всей вот этой вот российской стендап-сцены именно какими-то своими историями, уникальным жизненным опытом, вот тем, что это не что-то вот вымученное, выдуманное, основанное там на каких-то стереотипах и шаблонах, а это очень интересно рассказанные какие-то просто простые достаточно истории. Евгений Баженов, который больше известен как Будкомедиан, потому что, кстати, да. Фильм он препарирует восхитительно, но мне кажется, о нем нет смысла рассказывать, и так все знают. Вспомнил себе топ-6, что получилось 10 ровно. Это, мне кажется, вот этого человека можно было бы поставить, в принципе, на первое место именно в части воплощения креатива, потому что остальные — это все-таки там кто-то ближе к искусству, кто-то ближе к журналистике, а вот это прям вот креатив, да. Пиша маркер.
Ну да,
кстати, мне кажется, да. Что вот он, потому что он как-то абсолютно великолепно переосмысляет какие-то повестку какую-то, и я даже не знаю, как это, какой-то визуальный фольклор, наверное, так это можно назвать, какие-то очень понятные визуальные образы всем, плюс новостная повестка, и получаются какие-то очень узнаваемые, легко читаемые, при этом совершенно уникальные какие-то штуки. Вот, мне кажется, что это прям очень-очень клёво.
Просто Владу очень нравится такое политизированное искусство. Мне кажется, у Миш Маркера такое.
Да. У него как раз такое актуальненькое очень.
Что помогает нам креативно реализовываться? Как мы ищем идеи и чем вдохновляемся? Как ты ищешь идеи? Чем вдохновляешься? Расскажи, поделись.
Слушай, сложная история. Я вот смотрю, как мне что-то придумывается. На самом деле, два как будто сценария всегда. Нет, три сценария. Первый — это ты такой, мне надо что-то придумать. И ты садишься и придумываешь. Ну, типа, да. И ты вот что-то придумываешь. Ну, вот, как правило, это по работе и происходит. Ну, и вот. Ничего в этом такого особенно нет. Такой очень рутинный процесс, на самом деле. Второе — приходит какая-то вот микроидея такая, сырая она, или просто какой-то образ, допустим, там, для рассказа или фразы, для стиха там, или еще что-то. И вот ты ее начинаешь обсасывать. Вот прям. И это может длиться там, в случае со стихом не так долго. А вот если это какая-то прозаическая штука, и, там, рассказ или еще что-то, то там, годами ты можешь ее на самом деле обсасывать. Что вот ты записываешь план, что-то ты ее как-то описываешь, пытаешься ее проживать, представляешь, фантазируешь, и вот она у тебя качуется страницы на страницу записной книжки, из одной записной книжки в другую, ты к ней возвращаешься снова, потом забываешь, потом опять. Проходит какое-то количество времени, и оно складывается в какую-то... Ну, и то оно не складывается в какую-то законченную мысль, типа готовый план. Это просто какая-то идея, которая тебе кажется более-менее готовой, но это все равно что-то больше на ощущение. И вот ты вроде как чувствуешь, что ты готов начать ее писать, и уже в процессе написания она у тебя дозревает потихоньку, и то не всегда. Было несколько случаев, когда мне казалось, что оно дозрело, я такой садился писать, писал 80 листов, такой, говно, нет. И типа, и ничего не получалось.
Но в любом случае это какое-то внутреннее, да, такое чувство?
Ну да, да. В своем текущем состоянии я всегда обращаюсь к опыту, пережитому 3-5 лет назад.
Угу.
То есть, когда мне было где-то 21-22, я очень охотно и с большой любовью переосмыслял там период, когда мне было 15-16 лет. Сейчас я пытаюсь каким-то образом анализировать период, когда мне было 20-21. Я могу предположить, что, наверное, то, что я проживаю сейчас, я лучше всего смогу осмыслить в 30. Не знаю, как так происходит, но как-то происходит. И, возможно, поэтому большинство писателей раскрываются там, как-то, да, в полной мере именно в возрасте от 30 до 40, mm-hmm. потому что они вот...
Есть какой-то уже пережитый опыт.
Ну, типа, да, с опорой на жизненный опыт они начинают как-то раскрывать. С поэзией работает не так, потому что поэзия — это же, по сути, просто какие-то твои мимолетные эмоции, но тут вот важен вот такой вот типаж какой-то взрывной, очень импульсивный, экспрессивный. Вот мне кажется, с художниками, с поэтами вот оно вот так работает. С музыкантами, наверное, и так работает. Должно быть что-то такое очень взрывное, вот очень тебя что-то задевает, и вот оно прям вот рвется из тебя, и ты не можешь это удерживать. С прозой работает по-другому. Она поспокойнее, ей нужно отлежаться как-то вот. Ты должен ее попереживать, попережевывать внутри. Наверное, вот такая закономерность.
Не знаю, вот есть, конечно, теория о том, что... Две теории, точнее, наоборот. Что, допустим, ты должен, чтобы что-то новое придумать, ты должен многое вот как бы переосмыслить, пережить, пересмотреть, перечитать. И когда ты только уже что-то себе в голову положишь, ты уже можешь как бы, ну, тебе есть от чего отталкиваться. И вторая теория, когда ты, например, ну, специально, не знаю, ничего не смотришь, ничего не читаешь, твое сознание полностью чисто, и вот только тогда ты можешь создать что-то новое, когда ты не опираешься на другое, когда ты не сравниваешь себя с кем-то другим. И там свое творчество с чьим-то творчеством. Не знаю, как бы я не могу сказать, что я придерживаюсь какой-то из этих теорий, потому что одна крайность, что другая крайность. Например, мне референсы скорее помогают, чем меня как-то стопорят, потому что референсы — это то, что как раз-таки меня, наверное, вдохновляет. Я частый пользователь Пинтереста и запрещенной сети в России теперь. Мне это... ну, как будто правда помогает. Я смотрю там, не знаю, сочетание цветов на ракурсы. И, например, в тех же фильмах я, ну, очень часто обращаю внимание на свет, на сочетание цветов, на музыку. И как-то, вот, знаешь, типа в отдельности.
Я тоже думал об этом, и достаточно долгое время я был ярым сторонником теории, что, типа, не нужно ничего там читать. Я до сих пор уверен, что литературоведение, например, только вредит писательству, прям сильно вредит.
Нет, подожди, если в этом плане сказать, то мне кажется, что и вот эти всякие фотошколы тоже вредят, потому что это, как бы, знаешь, прямое навязывание автора фотошколы или там автора писательского курса, и это мы немножко уже уходим там в инфо-цыганство и всякое такое. Мне это тоже не близко, потому что, как бы, в этом нет креатива, в этом нет никакой уникальности, ты берешь чужой опыт и пытаешься им воспользоваться.
Не стоит воспринимать что-то как референс. То есть у нас есть обилие разных каких-то деятелей искусства, и стоит скорее воспринимать это как некоторые маячки на карте. И ты с их помощью определяешь примерно направление, которое тебе близко. То есть, условно, они помогают тебе понять, а что тебе самому нравится больше.
Да,
и потом правда. Как-то вот ты углубляешься просто и пытаешься найти вот какую-то свою точку там вот в этой вот системе координат. И она будет, ну, очевидно, да, она будет где-то близко к тем, кто тебе там каким-то образом нравится. Но раньше я прям очень ругал себя за это. Типа, вот, я вот подражаю, там, так далее. Потом перестал. Как-то, наверное, как раз с пониманием того, что все равно так, как я, не сделают, а лучше-хуже в контексте искусства, наверное, не совсем правильно применять. То есть, там, не знаю, кто лучше, Камю или Сартр, да сложно сказать, кто лучше.
Ну да, кажется, то есть,
типа, это все равно да, субъективщина будет, вкусовщина. Кто-то считает, что один, кто-то считает, что другой, но объективно нет такого критерия. В этом, наверное, одновременно благодать и проклятие творчества, что тут нет ни одного объективного критерия, поэтому, ну, делай, как знаешь, и будь, что будет.
И что же, мы пришли к тому, что креатив — это быть собой?
О, боже. Но как найти себя?
Оу! Это тема.
Как полюбить себя, как осознать в себе — это уже, конечно, совершенно другая история.
Да, в этом это же боль креативного класса. Мы здесь говорим про свои боли и как бы pain creative class. Класс. Вы поняли.
Поэтому про осознанность и все эти прекрасные вещи мы еще поговорим, потому что они, конечно, болят.
Всем спасибо, что послушали этот эпизод, и нам было вообще очень приятно сегодня записываться. Такой немножко флешбэк, как будто бы. Я очень соскучилась, на самом деле, по записи подкастов. Делитесь, рассказывайте о нас своим друзьям и знакомым. Нам будет очень-очень приятно. Ваша поддержка.